Здравствуйте, меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я консультант по химической зависимости, что означает, что я занимаюсь психологическим консультированием алкоголиков, наркоманов и их семей. Сегодня я хотела побеседовать на очень вроде бы простую, с профессиональной точки зрения, но совершенно необходимую тему, которая называется «Неотложные ситуации». Если в вашей семье есть человек, страдающий зависимостью от алкоголя или наркотиков, то вы время от времени попадаете в ситуации, которые необычны для нормальной, здоровой семьи. Вы не знаете, как в них поступить, и люди часто делают ошибки. Поэтому мне хочется предупредить вас о некоторых стандартных, кризисных, тем не менее, ситуациях, которые могут возникнуть в вашей жизни. Жизнь в созависимой семье, то есть семье, в которой есть наркоман или алкоголик, ставит нас на грань постоянной тревоги или страха. Мы боимся, что что-то ужасное произойдет. Случиться может все, что угодно. И мама или жена думает, я одна и не знаю, что тогда делать. Самая первая мысль, которую нужно держать в голове, это то, что вы не одна. Это неправда. Есть много людей, готовых прийти на помощь. Например, есть специалисты, есть друзья, есть родственники, которые разделяют ваши чувства и вашу тревогу по поводу сына или мужа. Есть люди, которые попали в такую же беду, как и вы, и имеют некоторый опыт выхода из трудных ситуаций. И хорошо бы нам эти связи наладить. Наладить заранее, до того, как произошла какая-то кризисная ситуация, потому что в кризисе эти связи вам потребуются. Это называется система поддержки. Мы поговорим потом о ней чуть подробнее, но уже сейчас я хочу сказать, что такая система существует, и вам нужно ее создать. А впрочем, почему бы и сейчас не коснуться этой темы? Давайте поговорим о системе поддержки. Кто это? В первую очередь, это близкие люди. Это ваши родственники. Те, кто действительно понимает, насколько серьезна проблема в вашей семье. Кто сам сталкивался, или вы подробно рассказывали им о том, как трудна жизнь с наркоманом или алкоголиком. Кто знает многие-многие примеры трудностей, с которыми приходилось вам сталкиваться в связи с этой проблемой. Если что-то случится, вы всегда можете на них опереться. Может быть, они будут давать советы, которые вы не сможете использовать, но во всяком случае они будут на вашей стороне. Они будут защищать целостность вашей семьи, благополучие ее от тех несчастий, которые будут происходить. Пожалуйста, постарайтесь избежать самой главной ошибки, которая бывает в жизни созависимой семьи – одиночества. Ваши близкие люди – это ваши друзья. Сердечно они относятся к наркоману или алкоголику, или наоборот ругают его и злятся на него, но так или иначе они на вашей стороне. Они хотят, чтобы в вашей семье было хорошо. Пожалуйста, сохраните с ними связь. Иногда это очень трудно сделать. Легче не рассказывать близким о том, что происходит в семье. Почему-то люди думают, что это стыдно, в то время как это болезнь. Пожалуйста, сохраните родственные связи. Посылайте открытки родственникам на праздники. Принимайте дома гостей. Пытайтесь сохранить связи, вопреки той трудной ситуации, которая случилась в вашей семье. Второй круг людей, на которые вы наверняка можете опереться, это ваши друзья. Я думаю, что есть очень немного людей на свете, у которых никогда не было друзей. Но есть очень много людей, которые этих друзей потеряли по каким-то причинам. Когда в семье появляется алкоголик или наркоман, очень часто друзья уходят, как говорят. Но это не совсем так. На самом деле это мы теряем с ними контакт. Это мы перестаем звонить друзьям, приглашать их в гости, рассказывать им правду, то, что происходит в нашей жизни, говорить им о наших тревогах. С другой стороны, если мы занимаемся только наркоманом и алкоголиком, и больше ничем в жизни, если смысл нашей жизни свелся к тому, чтобы, как мы думаем, спасать именно этого человека, то очень скоро мы перестаем быть интересны нашим друзьям. Действительно, у них мир широк, а наш мир сузился до одной точки. Очень трудно найти общее в наших жизнях. Но, пожалуйста, сохраните ваши дружеские связи. Постарайтесь общаться со своими друзьями, удерживая друзей. Им надо уделять время, силы, часть души. И тогда в трудную минуту вы сможете опереться на ваших друзей, которые всегда будут на вашей стороне. Кто еще есть в системе поддержки? Это люди, которые тоже попали в такую же беду, как и вы. В их семьях тоже есть алкоголики или наркоманы. Они выживают в этих ситуациях и, как товарищи по несчастью, хорошо вас понимают. Ваши родственники и друзья любят вас. Они готовы вам помочь. Но очень часто они не знают как, потому что сами они с этой бедой не сталкивались и не нашли поэтому правильных рецептов в каких-то жизненных ситуациях. А вот друзья по несчастью, назовем их так, они сталкивались с похожими ситуациями, и в подходящий момент они могут дать правильный, добрый совет. Есть даже такое формальное движение, которое объединяет родственников алкоголиков. Называется это группа Ал-Анон. Ал-Анон. Я не знаю, есть ли они в вашем городке, но они есть в Москве. И осведомиться о работе этих групп можно по телефону 127-39-88. Мы поможем вам найти группу в Москве, в которой вы сможете хотя бы прийти и послушать, что это такое. И, может быть, в вашем маленьком городке тоже есть такие группы. Во всяком случае, кое-где в Подмосковье они уже организованы. Эти люди помогают друг другу опытом, силой, поддержкой. Для того, чтобы не потеряться в этой беде, чтобы мама или жена не думала, что она одинока и что ей все задачки придется заново решать самой. Уже есть опыт, который помогает выживать в таких ситуациях. А кроме того, наша хорошая жизнь помогает выздоравливать нашим близким, и есть пути, которые способствуют тому, чтобы болезнь развивалась медленнее, а то и пошла вспять. Поэтому есть прямой смысл искать опыты таких же людей, как и вы. Итак, товарищи по несчастью, люди, у которых тоже есть эта проблема, могут вам помочь. Кто еще входит в систему поддержки? Без сомнения, коль скоро наша аудитория православная, я должна сказать о храме, о священнике и о церковной общине. Действительно, если ваш приход является для вас такой поддержкой, то это незаменимая помощь. Я уж не говорю о таинствах церковных и о беседах с духовником. Но в любом случае ваш батюшка и ваше посещение служб церковных и участие в таинствах, и причастие, и исповедь – все это будет вносить очень большой вклад в то, чтобы вы были благополучны. Пожалуйста, помните о том, что церковь – великая помощь в беде человеку, и та беда, в которую вы попали, она тоже подвластна Богу, она тоже находится в Божьей силе помочь вам в этой беде. Кто еще? Это специалисты. Есть много специально обученных людей, которые долго учились и очень стараются помогать людям, попавшим в такую беду, как вы. Кто это? В некоторых ситуациях это врачи. Врачи, которые имели дело с ломками у наркоманов, с похмельным синдромом у алкоголиков. Врачи, которые сталкивались с тяжелыми депрессиями, которые бывают следствием и алкоголизма, и наркомании. Которые сталкивались с болезнями, следствиями алкоголизма или наркомании, со стрессогенными заболеваниями. И необходимо иметь в виду контакты с такими специалистами, чтобы в подходящий момент вы могли к ним обратиться, чтобы вы знали, где и когда это можно сделать в вашем местечке. Во-вторых, это юристы. При алкоголизме это не так уж часто случается, но вот при наркомании это действительно необходимый контакт, потому что наркоман очень часто попадает в конфликт с законом. Впрочем, алкоголик тоже может попадать в беду, так что приходится разбираться с ней правоохранительным органом. И вы должны понимать, как себя вести в определенных ситуациях, и для этого вам нужен профессиональный совет. Здесь правило «не навреди». И очень часто родственники, пытаясь подключить правоохранительные органы к выздоровлению своего близкого, наносят ему ущерб, сами не осознавая того. Поэтому юристы могут послужить очень хорошим подспорьем в каких-то ситуациях. Это психологи. Дело в том, что после того, как наркоману или алкоголику оказана первичная врачебная помощь, необходимо включить его в процесс реабилитации. А реабилитацией занимаются уже не врачи, а психологи или такие консультанты, вот как в нашем центре. Дело в том, что реабилитация включает в себя восстановление всех сторон жизни. Человеку нужно восстановить себя в отношениях с людьми, восстановить свою чувственную сферу, способность логически рассуждать, способность отвечать за свои поступки. И, конечно, все эти вопросы не решает врач таблетками. Конечно, этим всем занимаются психологи и другие люди, специалисты в этой области. Поэтому, пожалуйста, Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш близкий выздоравливал, разузнайте, какие возможности есть вокруг вас для того, чтобы он мог пройти курс реабилитации. Это необходимо, если вы действительно хотите, чтобы он выздоравливал. Одной помощи врача недостаточно. Очень часто бывает так, что человек, получив блестящую медицинскую помощь, его привели очень хорошо в благополучное состояние и быстро, и не так, чтобы для него это было мучительно, очень скоро возвращается в прежний вид, и мы знаем, что это болезнь, он не виноват в этом, и есть механизмы, которые заставляют его возвращаться в прежнее состояние. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о реабилитации. Вот всех этих специалистов нужно знать. Нужно представлять себе, где помощь, которую вы можете получить. Иногда вам нужна помощь психиатра, потому что в некоторых ситуациях алкоголики и наркоманы могут быть в состоянии, которое устранить может только врач-психиатр. Врач общего профиля имеет недостаточные специальные знания в этой области. Вот видите, как много связей вам нужно наладить для того, чтобы вы могли чувствовать себя устойчиво в этом мире. Кроме того, есть еще много других, как мы говорим, сетевых видов поддержки для семьи. Есть, наконец, друзья по интересам. Может быть, вы вяжете, может быть, вы ходите в походы, может быть, у вас есть компания молодых мам, которые воспитывают детей примерно одного возраста. Есть какой-то круг людей по интересам. Этот круг тоже может вам помочь. Очень часто семье приходится выживать в ситуации, когда там есть действующий алкоголик или наркоман. И поэтому связи сетевые, сетевая поддержка оказывается критически важной. И семье приходится просто выигрывать сражение против одиночества. Не против алкоголика или наркомана, а против одиночества, которое разрушает вот эту сетевую связь. Ну вот после того, как мы упомянули о системе поддержки для семьи, где есть алкоголик или наркоман, давайте вернемся к теме, что делать, если вдруг возник кризис. Давайте разберем несколько видов кризиса. Это крупные неприятности, и нужно знать, как правильно себя в них вести, потому что тогда мы уменьшим опасность и не создадим дополнительных проблем. Что же может случиться в жизни наркомана, алкоголика или их семьи? Первая ситуация. Наш близкий не пришел домой ночевать. А раньше такого не бывало. К сожалению, это бывает когда-нибудь в первый раз, а потом повторяется вновь и вновь. Давайте поймем, если ваш близкий употребляет сейчас наркотики или пьет, то рассчитывать на его здравомыслие или на то, что он позаботится о вас, позвонит, вспомнит о вас, или на его аккуратность, все эти расчеты значит обман. Мы не можем обманывать себя. Человек, который зависим от алкоголя или наркотиков, не может контролировать свое употребление. И это значит, в какой-то момент он теряет контроль над своей жизнью. Но то, что он не пришел домой, вовсе не означает, что с ним что-то обязательно случилось, помимо его употребления. Скорее всего, он просто спит. Он спит на лавочке у подъезда, у чужого или у друзей, в то время как вы бегаете кругами вокруг дома в надежде его разыскать. И в ужасе представляете себе картинки всяких трагедий. Лучше не пытаться разыскивать его на улице, а остаться дома и заняться своими делами. Может быть, пойти спать и действительно попробовать уснуть. Силы вам еще пригодятся при всех условиях. Звонки его друзьям, попытки разыскать его, скорее всего, вызовут потом его раздражение, а вам все равно ничего не прояснят. Но, предположим, вы позвонили 10 его приятелям, и все 10 сказали, что они его не видели. Вы продолжаете беспокоиться. Можно для успокоения прозвонить телефоны несчастных случаев. В Москве есть телефоны служб, которые собирают информацию о несчастных случаях. Это телефон 284-0025. И есть общие справочные по всем больницам, куда свозят людей, попавших в несчастные случаи. Это 445-5766. Но и в вашем маленьком городке, если вы живете не в Москве, наверное, есть какой-то центр, в который стекается информация о несчастных случаях, если они зарегистрированы. Вот, пожалуйста, заранее узнайте этот телефон, и вот туда можно позвонить для того, чтобы убедиться, что прямо сейчас с вашим близким ничего не произошло, или, по крайней мере, это еще неизвестно. Ложась спать, не выключайте телефон. Пусть лучше ваш близкий разбудит вас. Может быть, он позвонит или позвонит кто-то с новой информацией. А на будущее, пожалуйста, делайте вот что. Пусть ваш сын или муж в паспорте, который он носит с собой, положит записку с вашим домашним телефоном. Это облегчит вашу тревогу. Куда бы ни попал ваш близкий, в какую бы беду он ни попал, если что-то случится, то, конечно, будут смотреть его документы. В документах найдется домашний телефон, и вам позвонят. Вторая ситуация. Ваш близкий попал в милицию или в отрезвитель. В общем, вам позвонили из милиции и сообщили, что ваш близкий там. Первое и главное. Это не значит, что туда нужно срочно бежать. Возьмите телефон этого отделения милиции и дайте себе время подумать. Во-первых, если ваш муж алкоголик, и он попал в отрезвитель, или он попал в милицию без перспективы, что на него заведут уголовное дело, ну, хулиганство, там, задержание на 3 суток, на 15 суток, административная ответственность, то пусть ваш сын или муж получит этот ценнейший опыт. Пусть он увидит результаты употребления. Пусть он поймет, как страшно его употребление, пусть он проснется в отрезвителе. Не надо смягчать эти последствия, потому что это может стать таким переживаемым кризисом, который поможет ему начать выздоравливать. Может быть, это и будет то самое дно, от которого он сможет оттолкнуться и начать менять что-то в жизни. Во-вторых, если в этом случае надо будет платить, услуги в отрезвителе, например, платные, то пусть он платит сам, по тем же самым причинам. Не пытайтесь скорее сгладить ситуацию, заплатить его долги, вызволить его из милиции или из вытрезвителя, чтобы он скорее пришел домой и вроде бы все встало на место. Наоборот, оставьте ситуацию такой, какая она есть, и позвольте вашему близкому самому решать эту проблему. Пусть он увидит, насколько серьезно его употребление. И кроме того, если вы решите проблему за него, например, заплатите за него в вытрезвитель, вы с трудом потом сможете ему не напомнить об этом, что вы платили его долги. А у него будет чувство вины, с которым ему будет очень трудно жить. Пусть он сам решит эту задачу, найдет деньги и заплатит свой собственный долг. Иначе вы украдете у него возможность решить свою жизненную проблему. Если он не сможет заплатить, то наша милиция спишет на недоимки. Но перед этим поговорит с ним. И не раз. И это тоже будет опыт. Это иллюзия, если вы думаете, что вы прибежите в милицию, отдадите деньги и скажете: «Вот, смотри, ты все понял, и скорее бежим отсюда». Конечно же, он понял. Если он попадет в милицию, то жена прибежит, заплатит за него, и он будет спасен. Вот какой опыт он получил. А этот опыт нам совсем не нужен. Потому что в этом случае можно ничего не менять и не бояться никаких последствий. Итак, если не угрожает уголовное дело, оставьте его в той ситуации, в которую он попал. Это ценнейший опыт. Если же все-таки уголовное дело угрожает, например, наркоман задержан с наркотиками или зафиксирована кража, здесь вопрос более сложный, потому что часто дело можно прекратить в первый же день, а во второй уже нельзя. Вы пытаетесь вытащить его из тюрьмы в первый раз? Что ж, может быть, вы и правы, потому что тюрьма – это не лучший способ лечить химическую зависимость, зависимость от алкоголя или наркотиков. Если вы в состоянии ему помочь, вытащить его из тюрьмы в первый раз, чтобы этот трагический опыт не стал для него уж слишком длинный, может быть, есть смысл сделать это, если вы можете. Но если вы это делаете во второй, в третий, в четвертый, в пятый раз, это абсолютно бессмысленно, потому что, оказывается, ваш близкий выучил такой опыт. Каждый раз, когда он попадает в тюрьму, его оттуда вынимает мама или жена. По каким-то своим связям, по каким-то своим способам она сделала так, что дело было закрыто. Вот представляете, замечательная возможность. Оказывается, можно ничего не менять, и меня все равно спасут. Возникает такой детский образец поведения. Обязательно будет счастливый конец. Можно не бояться. Как бы не было страшно в серединке, все кончится хорошо. Но на самом-то деле это неправда. На самом-то деле тюрьма действительно бывает. И поэтому, если ситуация повторяется во второй и в третий раз, может быть, не стоит принимать те же самые меры. Не говоря уже о том, что это бывает слишком сложно. А если дело все-таки завели, и вашего близкого увезли в тюрьму, то есть два простых правила. Во-первых, вам по возможности нужен адвокат. Адвокаты дорого стоят. Если у вас нет возможности платить адвоката, пожалуйста, найдите такого юридически грамотного человека, который готов будет вас проконсультировать. Причем адвокат должен быть не тот, которого рекомендует следователь. У вас со следователем противоположные интересы. Следователю нужно посадить вашего близкого, а вам наоборот. а вам нужен тот человек, которого бы рекомендовали ваши знакомые или хотя бы в юридической консультации. Постарайтесь найти такого юридически грамотного человека, который вам поможет. Желательно, чтобы он был профессионален, то есть он должен входить, например, в Москве, я советую, чтобы адвокат входил в коллегию, московскую городскую или областную коллегию адвокатов, потому что очень много шарлатанов, которые пытаются таким образом зарабатывать деньги. И то, что вам адвокат представляется как бывший следователь, это не значит, что он хороший адвокат. Никаких отказов от адвоката у вас не должно быть. Вы должны использовать любую возможность помочь защитить вашего близкого, если он находится под следствием. И второе правило. Не подписывайте никаких бумаг без адвоката и не подписывайте никаких пустых бланков. Обычно люди бывают так растеряны и замучены, что они подписывают пустые бланки, в которых потом следователи что-то заполняют. Пожалуйста, не делайте этого, будьте хоть немножко грамотны. Попавший под следствие сын, как правило, еще очень плохо соображает. Он пережил стресс, может быть, у него наркотическая ломка и может подписать совсем не то, что надо. Будьте юридически грамотны. На самом деле у нас ведь нет врагов, нет таких людей, которые специально строят козни для того, чтобы посадить вашего мужа или вашего сына в тюрьму. Но уж если он попал в беду, давайте попробуем его защитить, если эта беда действительно серьезна. Третья ситуация. Предположим, ваш близкий – выздоравливающий алкоголик или наркоман, или не выздоравливающий. Вот ему предстоит пережить операцию. На операции будет даваться наркоз. Он сломал руку или ногу, и травма требует обезболивания. Как быть? Дело в том, что любые сильные обезболивающие препараты или препараты для наркоза содержат вещества, похожие на те, которые употребляют наркоманы. И у алкоголика или наркомана выздоравливающего эти вещества могут вызвать срыв. А у невыздоравливающего алкоголика или наркомана могут вызвать тяжелое продолжение употребления или, наконец, просто мало подействовать, потому что порог чувствительности на эти вещества снижен и у действующих наркоманов и алкоголиков, и у выздоравливающих. Без опасности для своей трезвости выздоравливающим алкоголикам и наркоманам нельзя употреблять никакие вещества, изменяющие состояние сознания, в том числе и соответствующие лекарства. То, что лекарство прописано врачом, вовсе не значит, что оно безопасно. Ведь врач не знает о том, что ваш близкий алкоголик или наркоман. Есть две ситуации, в которых приходится идти на такой риск. Во-первых, если ваш близкий попал в ситуацию срочной помощи, например, ему предстоит операция, например, он попал в автокатастрофу. Конечно, не нужно сейчас думать об отдаленных последствиях. Весь наркоз, который должен быть сделан, должен быть сделан. Но, пожалуйста, предупредите врачей, которые будут давать наркоз, что у вашего близкого такая зависимость от наркотиков или от алкоголя, потому что реакции вашего близкого могут быть непредсказуемыми, и врачи должны быть к ним готовы. Например, для наркомана наркоз может не подействовать или подействовать плохо, и врач индивидуально подбирает подходящие вещества и их дозировку. Могут возникать психотические явления. Врачи должны быть к этому готовы. Пожалуйста, не стесняйтесь в этих ситуациях сказать, что ваш близкий алкоголик или наркоман. И вторая ситуация, где, без сомнения, не просто разрешено, а рекомендуется употребление психоактивных веществ, это когда вашего близкого, сына или мужа, выводят из состояния похмелья, тяжелого алкогольного похмелья или наркотической ломки. Там, без сомнения, применяются эти вещества, именно они позволяют сгладить эффект отмены наркотика или алкоголя, и, пожалуйста, доверьтесь здесь врачу. Но врач в этой ситуации, конечно, знает, что он имеет дело с алкоголиком или наркоманом. И профессионально работающий врач не принесет вашему близкому вреда. Во всяком случае, после того, как опасность миновала, будьте разумны и по возможности просите уменьшить психотропную нагрузку. И все-таки последнее слово за врачом. Доверьтесь ему, потому что если вы обращаетесь за помощью к специалисту, вы должны доверять ему полностью. Дайте ему для этого только всю необходимую информацию.